Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». В программе этого часа протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, благодарит всех, кто выразил ему молитвенную поддержку в болезни, и предлагает нам сегодня послушать его беседу, которую он назвал «Коронавирусный дневник». Прозвучит он сразу после анонса, а в середине часа в эфир выйдет очередная беседа доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александра Николаевича Ужанкова. Сегодня она посвящена теме «Женский образ в древнерусской словесности».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского, настоятель небольшого тоже одноименного прихода во имя святого князя Александра Невского. А сейчас я еще по совместительству коронавирусный больной. Лечусь, конечно, дома, но, в принципе, состояние такое достаточно непростое. У нас забиты стационары, и, кто помнит, возможно, по радио про это говорили, что моя супруга попала в стационар с двусторонним плевритом, там теряла сознание, ей перелили плазму, ну вот потом ее отправили домой. Был вариант в другой город поехать или домой, она, конечно, выбрала домой, потому что, ну, после плазмы решила, что, наверное, уже она выберется. Такой большой завал больных в стационары города, и нужно было освобождать койки для кислородных больных, поэтому, в общем-то, все это с ней произошло достаточно быстро, буквально вчера. Решил я записать небольшую сегодня передачу, потому что, с одной стороны, коронавирус вдохновил меня на некоторые стихи, я же должен все время что-то придумывать, чтобы обращаться к аудитории радио «Радонеж», и в то же время ваше сочувствие родило поток советов, беспокойства. Люди, чувствуется, переживали, и хотелось даже на некоторые советы ответить, рассеять некие сомнения, поделиться опытом, потому что коронавирус болезнь очень, как я теперь понимаю, непростая, многогранная и заставляющая задуматься. Не думаю, что уже сейчас она у меня прямо заканчивается, хотя в настоящее время чувствую себя значительно лучше. Поделиться опытом для нас, может быть, будет и полезным. Но прежде чем начать рассказывать непосредственно про заболевание коронавирусом и как оно у меня протекало и все такое, я вот вам попробую прочитать стихотворение, первое из тех, на которые в этот раз коронавирус меня подвиг. Раньше я писал много, ну, такого, чего, собственно говоря, когда пошел коронавирус, я еще не понимал. Выглядело все это изначально как какая-то конспирологическая, глобалистская авантюра. И, в общем-то, для нас были непривычными те меры и ограничения, которые при появлении коронавируса вот в 2020 году были введены. Но они, видимо, свою роль сыграли, что распространение болезни не было таким уж обширным, молниеносным. И были, может быть, и нужны. Но тогда мы больше вот это болезненно переживали. А сейчас уже столкнулся, вот в том числе я непосредственно с самим заболеванием, а никто у нас ничего не ограничивает тут особо, никаких волонтеров никуда давно не ходит, и, в общем-то, мы предоставлены самим себе, страдаем от этой замечательной болезни. И вот такой вот стих. «Все наши ссоры, промахи, обиды, ошибки и ненужные дела сотрет волна осеннего ковида, которая на город наш пришла. Еще недавно звоном колокольным земли и неба, утверждая связь, мы отслужили праздник наш престольный. А утром лихорадка началась, и не от ложек катит вереница. В ковидном, кажется, давно нет мест. О, жизнь земная, ты крепка, как крест. Благословенна ты, моя больница, прости меня, о, добрый ангел мой. Хорьки, собаки, дети, инвалиды. Здесь будет все не так, как до ковида. Еще немного, и пора домой. Ну, вот такое стихотворение родилось первым. Здесь будет все не так, как до ковида. Еще немного, и пора домой. Идет перезагрузка какая-то нашей жизни под влиянием этого заболевания. Ну, и тут это что-то личное. Хорьки, собаки, дети, инвалиды. Это, в общем-то, уже скорее наше частное. Вот. А то, что многое, видимо, изменяется вокруг нас под влиянием вот этого заболевания, да, вот иногда мир меняется так вот на глазах, под влиянием коронавирусной инфекции. Действительно, мы отслужили престольный праздник Александра Невского, и на следующий день и у нас, и в городе пошел такой нарастать вал коронавирусной эпидемии, больных стало поступать все больше, дождаться вызова фельдшера на дом или скорой помощи было очень сложно. В общем, ситуация была непростая. Если первый день температурка была 37,2, я даже тут 37,4, я даже поджимался во дворе. Потом уже на второй день я не отжимался, на третий день уже, в общем-то, смог только немножко подышать. Неожиданно, если вы заболеете коронавирусом, для вас может оказаться неожиданным развитие каких-то психических расстройств. Ну, вообще, вы знаете, вот существует счастливая группа людей, которые переболели легко. Вот и у нас вот такие есть. Да, температура поднялась, диагноз подтвердился, а потом раз и ничего нет. Вот эти люди, они легче всех отделались. Ну, что интересно, они иногда советы дают лечиться голоданием, пить больше чаю с лимоном, избегать антибиотиков. Вот из этой счастливой группы людей, которые, может, в силу каких-то своих добродетелей или по промыслу Божьему, были избавлены от развития тяжелых форм заболевания. Вот от них могут исходить самые разные советы, к которым, конечно, мы должны относиться осторожно. Если заболевание будет же протекать иначе и с высокой лихорадкой, то вот по материалам моего общения с теми, кто переболел еще вот в 2020 году, нужно быть готовым к развитию и психических расстройств. Вначале это у меня какое-то было такое соблазнительное видение. Вдруг, знаете, открылся в тонком сне значение видения о храме из книги пророка Иезекииля и мысли о непостижимости Божьей и нашей земной ограниченности в такой соблазнительной форме мне были явлены, что утром, когда я от всего этого очнулся, я подумал, что да, кто же это так меня смущает, и счел за благо отвергнуть все это откровение, которое было явлено в такой очень, я бы сказал, прозрачной такой, завлекательной форме. Все это надо отвергать, и надо быть готовым, что дальше, и, может, еще что-то. Дальше у меня вот эти вот с усилением лихорадки психические состояния скорее стали носить угнетающий характер. Все тяжелее становилось ночью, а днем развивалось речевое возбуждение, и в этом состоянии я и записывал прошлую передачу. Там, наверное, это заметно. Я писал какие-то письма разным людям, и длинные, своего смартфона, и никак не мог закончить мысль. Она развивалась. А потом я подумал, зачем я все это писал. В общем, сам даже удивлялся, что так получилось. Первое время, ну, конечно, Вифирон, Орбидол, вот это все я принимал. Матушка болела совсем легко, но у ней тоже одновременно со мной стали развиваться какие-то симптомы, но она их очень легко переносила, и лихорадка была не такая. И когда уже у меня перестала снижаться температура, и после приема жаропонижающих, может, уходила на градус и потом поднималась снова за 39, я понял, что надо что-то делать. И попробовал вызвать скорую помощь и записать вызов в нашу поликлинику, причем через участкового врача. Это был четверг, а недомогание я почувствовал в понедельник. В результате скорая помощь отказалась к нам приехать, сославшись на то, что придет врач из поликлиники. Ну, там ходят фельдшера, не врачи. А из поликлиники никто не пришел. И на следующую ночь мне было совсем тяжело. И я понимал, что, может, и дальше никто не придет. Вот эти вот ночные кошмары, это вот атака, приступ такой какой-то, и лихорадка, которая не уходит, она очень быстро произвела на меня огромный эффект. А вот это вот своеобразное состояние сознания, оно, видимо, породило вот такую молитву. Ну, вообще, я должен сказать, что молился. Я вот именно ничего не мог молиться, только пел сквозь зубы как-то «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот так, знаете, даже дышать уже становилось трудно. И развивалась пневмония. И только в паузах я говорил: «Господи, слава тебе, что ты мне послал такую замечательную болезнь. Слава тебе, Боже!» И помню, что Бога надо за все благодарить, Господа и благодарил. И наступало облегчение. Но облегчение наступало, но некое такое духовное. А вот в жизни-то ничего не менялось. И тогда я подумал, что же делать? Скорая не едет, фельдшер не идет. Фельдшер, если вызов был записан в четверг, пришла только в понедельник. Вот так вот, заранее забегая вперед, скажу. И вдруг вот меня осенила такая мысль. Я даже, знаете, попросил прощения у нашего святого князя Александра Невского, у наших святых и у Господа. Меня осенила мысль проверить, действительно ли тот святой, про которого я читал в исландских сагах, Олаф Норвежский, действительно ли настолько святы, совершились многие чудеса, как описано в саге об Олафе святом. И я попросил прощения: «Господи, прости, я помолюсь вот этому святому, не нашему. Мне хочется проверить». Вот в этом состоянии у меня возникло такое желание. Александра Невского тоже попросил прощения, представляете? И стал молиться Олафу святому об избавлении вот из этой беды, потому что помощь не приходит, болезнь развивается, и непонятно, что делать дальше. Ну и вот, конечно, святой-то такой необычный, с 12 лет юноша ходил в викингские походы. Не буду уж я про него рассказывать, но погиб междоусобной брани он. Много можно и доброго про него сказать. И вообще тогда люди жили, вставали на заутреннюю, шли, потом занимались делами, потом шли на мессу. Тогда это было до разделения церкви, но все же западная традиция. И заутреннюю слушали, и литургию, и вставали с позаранку, вечером пировать садились. Ну, вот такой вот святой, который продвигал христианство своей Норвегии. И вот когда я помолился, вот тут пошли сдвиги, понимаете, пошли сдвиги. В тот же день пришла помощь. И помощь эта пришла не из поликлиники, не из скорой помощи, а есть у нас одна замечательная клиническая медсестра, которая ходит и верующим людям на дому, делает назначение согласно вот этому коронавирусному протоколу. То есть это по благословению духовника получилось, когда я к нему обратился. Она – это духовное чадо одного ныне действующего епископа нашей церкви, который когда-то у нас служил. И вот эта медсестра пришла на помощь, поставила капельницы с дексаметазоном, калий, магнезию и антибиотики принесла. Ну, и там витамины еще, все, что нужно, стала мне делать, что обычно делают в стационаре. И после этого мне стало несколько значительно лучше. Да, простите, был мне тут входящий звонок. Да, и вот эта медсестра, которая пришла после молитвы к святому Олафу норвежскому, она стала делать назначения, которые обычно делаются в стационарах. Ну, вот капельницы с дексаметазоном, антибиотики. И это мне принесло облегчение. Потом, конечно, и со скорой помощью тоже сразу наладилось. Вот это как-то, понимаете, мне даже самому стало удивительно. Ну, Олаф Конунг, он такой человек, как его почитать? Ну, это совсем другого типа святой, чем наши. Но и со скорой помощью тоже быстро все решилось, потому что скорую помощь она нам вызвала по знакомству. Вызвала она ее мне. И если бы не по знакомству, я уж не знаю бы, когда бы я доехал до этого всего. ИКТ, вот. Но по знакомству скорая помощь приезжает быстро и, в общем-то, эффективно и оперативно решает вопрос. Сразу мне поставили типичную картину коронавирусной пневмонии, двусторонней, полисегментарной. Но в стационар меня не взяли, потому что там было 10-15% с одной стороны и менее 10% с другой стороны. Сатурация хорошая. А в стационар шел поток тяжелых больных. И, в общем-то, отвезли меня домой. Продолжил я лечение. А вот супруга-то моя, матушка Юлия, она чувствовала себя некоторое время значительно лучше. Но от капельниц и вот этого всего она, конечно же, отказалась. Это я вот сейчас хочу вернуться к тому, что некоторые люди говорят, мол, не надо там антибиотики применять, не надо тут связываться с этим лечением. Надо пить чай с лимоном. Вот такой совет я, например, получал, что надо побольше чаю с лимоном пить. Ну и вот я уже чувствую, что у нее пошла тоже нарастать лихорадка. Говорю, давай, матушка, я тебе хотя бы сделаю дексаметазон вот на ночь, да что ли, там анальгин с димедролом. Ну, она, конечно, отказалась, потому что страшно было ей уколы делать. И в результате на следующий день уже по скорой помощи ее отвезли. И там оставили с двусторонним плевритом. И там она и сознание теряла, и, в общем, достаточно тяжело себя почувствовала. И пришлось ей применять уже такую более обширную терапию, включая переливание плазмы, поэтому я вот хочу тем людям, которые советуют лечиться дома чаем с лимоном, все же как-то задуматься о ценности наших вот советов. То есть нам-то они кажутся очевидными, а вот какой у этих советов будет результат, это мы не всегда можем предвидеть. Поэтому лучше, конечно, не избегать помощи специалистов, тем более ее еще и надо добиться. Вот с молитвой пришлось добиваться, понимаете? Конечно, пока матушку увезли, у меня на руках остался ребенок-инвалид, было очень все непросто поначалу. Потом тут дети стали помогать, приехали тут кое-кто, ну, в общем, кто уже переболел и привитой, и все так далее. И после нескольких дней вот этих капельниц, антибиотикотерапии и всего вот этого хорошего, в результате у меня 2 дня температуры не было уже. И, в общем-то, она не подымалась выше 37 даже. И только слабость, ну, какой-то кашель некоторый. Ну, что ж теперь делать, ведь ковид. И я уже, знаете, возрадовался и допустил, конечно, халатность. И пропустил пару инъекций. Ну и, в общем, рано я собрался уже, как говорится, праздновать свое выздоровление. Вот это очень опасная тоже черта этой болезни. Опять же, те, кто с этим столкнется, будьте осторожны, потому что уже я решил, что процесс закончился. Гадкий препарат коронавир перестал принимать, потому что он что-то мне показался сильно ядовитым. Антибиотики тоже, опять же, самому себе надо было их мышцу колоть. Раньше я боялся, а сейчас вот как-то вот преодолел это все. А, опять же, помолясь святому Олову. И только я, ну, пропустил вот этот вот цефтриаксон и пропустил один раз азитромицин, вот эта комбинация у меня шла, и температура опять вернулась 38. И сейчас, вот это было вчера, и сейчас у меня, кстати, днем 37,4, я обратно вернулся на антибиотики. Цефтриаксон и левофлоксацин принимаю в таблетках, но все это, конечно, редкая гадость, но нам надо смиряться, потому что медицина, вот люди думают, ну как это все отрава, как ее принимать? Да, медицина с древних лет лечила ядами. Нигде, вот даже в святоотеческих трудах, я, конечно, сегодня подборку не готовил, но нигде вы не прочтете, что вот когда сравнивают, например, средства церковные, душепопечения, да, и медицинские, и нигде не пишут, что доктора лечат, например, конфетами, сладкими фруктами. Нет, горькими лекарствами и всякими болезненными процедурами. Поэтому тут уж это, конечно, приходится принимать. И сейчас-то еще неизвестно, когда средства были более ядовитые, потому что в древние времена туда входили всякие такие там мышьяк, сулема, свинец, ртуть, что только туда не добавляли. Ну, и природные всякие алкалоиды там, белладонна и прочее. И тем не менее апостол Павел считал необходимым иметь при себе своего врача, апостола Луку, услугами которого, видимо, пользовался, смиряясь, не ожидая, что всегда чудесами только будет поправляться его здоровье. Вот над этим я рассуждаю. Поэтому, отменив лечение, я, конечно, переоценил слишком вот ранний успех. И это тоже говорит о том, как вот мы иногда себя не понимаем. Нам кажется, что мы уже покаялись, что мы уже хорошие, что после последней исповеди на душе у нас благодать. И вот какой-нибудь нищий, которому мы отказываем в помощи, или какой-то человек, которому надо помочь в ущерб себе, вдруг раз и выявляет вот эту нашу недолеченность нашей души. Вот и такие все мысли, конечно, рождали стихи. Стихи-то бедненькие такие, коронавирусные стишонки. Вот и получается. Ковид. Какая выгодная рифма. Обид, ковид. Ребенок инвалид. Остался на руках. Супруга день какой в стационаре. Не шутка, выпад у нее плеврит. Плеврит, ковид, ребенок инвалид. Не густо с рифмами. Хоть подобрать несложно. Такое время нужно осторожно себя вести. А я уже решил, что, кажется, здоров. Инъекций пару пропустить изволил, и рановато глупости позволил. И лихорадка возвращается опять. Мое смирение в искушениях проверять. Вот смотрите, коронавирус, вот читаю и даже неправильно прочитал. А я уже решил, что кажется здоров, инъекций пару пропустить изволил, и рановато вольности позволил, и лихорадка возвращается опять, мое смирение в искушениях проверять. Вольности я себе рановато позволил, а не глупости. Ну что вольности-то, хочется же сразу как-то, знаете, чтобы все как было, и непременно поскорей, а еще, может быть, и получше, чем раньше, но нет. Нет, это теперь уже быстро все не вернется, и вот эта вот болезнь, она проявляет нашу готовность смиряться, терпеть и делать не так, как нам хочется, а так, как это нам предписано, хотя нам и тяжело, вот это все дается лечение. Не буду слишком утомлять ваше внимание, скажу, что помощь в школе можно оказать, найдя сайт школы, забив поисковик «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и в разделе «Реквизиты» найти полные реквизиты школы. Проще оказать помощь, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. И заканчиваю вот этот сюжет, который мне хотелось ответить на беспокойство радиослушателей, которые все волновались, переживали, молились за нас. Я всем очень благодарен, давали советы и беспокоились в целом. Я хочу еще прочитать один стих, вроде бы даже он получился, как говорится, лыко в строку. Задаю себе вопросом, а почему же это все у нас произошло, понимаете? Вот эта медсестра, которая работает в стационаре, которая ходит и помогает людям во внеурочное время, понимаете, уже до или после работы, она может приехать в 7 часу утра, например, или вечером, когда у нее есть свободное время. Вот она, эта медсестра, сказала, что... Я, говорит, не понимаю, почему не вводят режим чрезвычайной ситуации в Кинешме, говорит, у нас такая, говорит, плохая обстановка. Но одно то, что фирма, которая охраняет нашу школу, сняла полностью охрану, потому что вся фирма заболела коронавирусом, и некому стало нас охранять, вот это уже само по себе говорит о чем-то. это только один такой, как говорится, срез общества. Почему это все произошло? Вот в прошлый коронавирус не было такого, кажется, размаха, да, были, конечно, тяжелые случаи и смертность, но как-то город, кажется, лучше с этим справлялся. А началось это все, понимаете, у нас вот после Дня города. Конечно, никогда нельзя утверждать, что это вот именно из-за этого, вот прямо из-за того, что решили сделать вот так. Но, видимо, что-то все-таки в этом было. Волна заболеваемости с конца августа, с начала сентября пошла, но еще не была такой большой. Ну почему День города с июня, когда спокойная была обстановка, надо было переносить вот именно на 11 сентября, понимаете, вот перенести День города и устроить салют и все такое. Вот это вот, конечно, непонятно, потому что сразу после всех этих салютов, ну у нас престольный праздник потом был, вот сразу после всех этих салютов и замечательных наших праздничных городских мероприятий, город вот это вот буквально волна эпидемическая захлестнула. Итак, кенишемский ковидный стих. Наш город сегодня почти что созрел. Наш город сегодня почти что готов. Готов к кислороду, готов к КВЛ. Болеет наш город на склоне веков. Народ у нас, что ли, наивен и прост. День города, 11 сентября, усекновение главы, строгий пост, две башни. Чего уж тут праздновать зря. Но нет, нам так надо сходить на бульвар. Концерт и салют, и попкорн на пакет. Мы все здесь в контакте, кто молод и стар, впиваются в небо фонтаны ракет. Закончился праздник, метут тротуар. Наш город сегодня почти что созрел. И скоро режет кинжалами фар сентябрьскую ночь на пути КВЛ. Вот такой вот стих. Конечно, может быть, наш город Кинеш мы не самый такой поврежденный грехом. Это бедный депрессивный регион. Но это наш мир весь такой, понимаете, наш мир. Сегодня вот праздник устраивают 11 сентября, а завтра вереницы неотложек, гробов и все такое. Поэтому будем Господа благодарить за все, за то, что мы живем в такое непростое, интересное время. И прошу вас простить, конечно, что мои все эти переживания, коронавирус, все про него уже многое знают. Но, может быть, мои соображения помогут кому-то сориентироваться, когда поднимается температура, когда с головой становится тяжело, не едет скорая, не приходит фельдшер или врач, может быть, у кого-то ходит еще на вызова, у нас ходят фельдшера, когда вокруг ощущается тупик, и, может быть, кому-то мои соображения помогут правильно сориентироваться и не пойти, опять же, по ложным путям, чтобы вместо, например, капельницы с дексаметазоном попробовать избавиться от тяжелых симптомов коронавируса при помощи чая с лимоном, глинтвейна и прочих тому подобных народных средств. Спаси всех Христос, благодарю за внимание. Милость Божия да будет со всеми вами, братья и сестры. Аминь.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Дорогие братья и сестры, помолимся о здравии протоиерея Дмитрия, матушки Иулии Сачада. Женский образ в древнерусской словесности. Тема очередной беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александра Николаевича Ужанкова.
Я бы хотел бы обратить ваше внимание на несколько повестей, в которых так или иначе затрагивается женская тема. чтобы у вас не было превратного, что ли, представления о древнерусской словесности, что, дескать, есть только повесть о Петре и Февронии, где Феврония выступает помощницей по спасению своему супругу, и, собственно, мы видим то самое домостроительство, которое отмечено в домострое и, собственно, в православной культуре, в строительстве Малой Церкви. Так вот, сегодня и эту тему мы продолжим, и я вот решил продолжить разговор о муромских женщинах, то есть вот те повести, которые так или иначе связаны с Муромской землей, это во-первых, а во-вторых, продолжить эту тему, вот женскую тему в древнерусской словесности и литературе, можно и так сказать. Тема, как вы понимаете, весьма важная. Важная в том плане, что всегда считалось, что женщины спасаться сложнее, чем мужчины. Слишком много соблазнов, и понятно, что древнерусская словесность эту тему разрабатывает весьма-весьма осторожно. Женская тема появляется только, ну, так, касательно, конечно, и предыдущих памятников. То есть мы знаем о родителях, там, преподобного Сергия Радонежского или Феодосия Печерского, о матери. Но, повторяю, это слишком касательно. Вот когда женщина в центре внимания, это только в XVI веке. Когда она выступает даже, может быть, основным действующим персонажем. Я имею в виду повести, там не там, где исторические лица присутствуют, именно повести, когда персонаж полувымышленный, может быть, полуреальный. Так вот, опять же таки, это не светские повести, понятно, что они связаны с церковью, православием, но еще немаловажно то, что эти повести касаются раскрытию истории каких-то святынь, церковных святынь. Вот первая повесть, ее в сокращенном варианте, называют «Повесть о Марфе и Марии». А более развернутая, как она названа в самом тексте, «Сказание о явлении чудотворного креста Господня, еже есть в Муромском уезде, списано по благословению Моисея, архиепископа Рязанского и Муромского. Благослови Отче». Видите, разговор идет не просто о Марфе и Марии, имена евангельские. Мы прекрасно понимаем, что это за Марфа и за Мария. Два пути ко спасению, деятельной и созерцательной, молитвенной. Так что здесь аллюзия само собой напрашивается. Хотя в повести, конечно, будет немножко по-другому. Смысл этих двух имен и вообще и поступки этих женщин по-другому, естественно, раскрыт. Но здесь немаловажно то, о чем когда-то предупреждал нас митрополит Иларион. Что если писать о том, что хорошо известно по другим книгам, прежде всего книгам Священного Писания, то преизлихо гордостью будет. Да, преизлихой гордостью будет. Так вот, естественно, что авторы теперь уходят от повторения сюжетов, тем паче евангельского сюжета. Понятно, что это будет повествование о какой-то истории, связанной с крестом Господним, чудотворным. На это потом и будет обращено внимание. Это вот крест, который был поставлен, животворящий крест, в церкви архиестратига Михаила. В пестовых книгах 1629-1630 годов упоминается унженский погост жетворящего креста и архангела Михаила. В церкви архангела Михаила еще столетия назад хранился золотой крест, помещенный в серебряный ковчег. Надпись на ковчеге свидетельствовала, что он был сделан в 1615 году по повелению Михаила Федоровича и его матери инокини Марфы. Ну, это вот то, что и касается исторических сведений об этом кресте. Но всегда есть церковная легенда или церковное предание о происхождении тех или иных святых. И вот в данном случае это предание мы имеем. Ну вот мне хочется, конечно, по-церковно-славянски читать. Но если будет непонятно, я тогда буду переводить. «Беше уба в прежние времена две девы». Ты смотрите, как здорово. В прежние времена. Не вот как, можно сказать, да, когда-то давно тогда, а вот прежние времена. То есть вот есть прежние, не минувшие. Вот они как бы параллельно где-то существуют, а и не ушедшие. Да, это было прежде, теперь. Но вот это вот прежде и теперь, оно как бы, так сказать, смыкается. Это не оторвано, не отрезано от нынешних времен. Вот прежние времена. Две девы, сестры сущие, чери некого мужа благочестивого, а дворянского рода. Имя единой Марфа, имя второй Марии. Но я тут уже немножко адаптирую текст. По времени же возраста их отданы были в брак благоверным мужьям своим из пресловутых городов, то есть из Рязани и Мурома. Марфа была некому мужу от честного рязанской земли отдана именем Ивану, но зело небогато. Значит, честного рода, то есть какого-то знатного рода, но небогатого. Мария же мужу от племени нарочито земли Муромской имени Логвину, богатством же преизобилующую, еще и не зело великосущего рода, то есть незнатного рода, но зато очень богатого. А отечестве же имен ею прослыть роду неповеданным обесть. Ну, в общем, а как дальше о родовом имении, имени и прозвищах не было рассказано этому рассказчику, который нам все повествует. И вот по прошествии некоторого времени случилось Ивану и Логвину прийти к родственникам жен своих. И когда наступило время ужина, когда они должны были сесть за стол, произошло между ними спор о месте, кому из них где сидеть выше. Это так называемое местничество. То есть в зависимости от рода, происхождения, вот столбовые дворяне почему-то, так сказать, вот столбцы записывались им и их фамилии, и поэтому кто был записан выше в столбцах, ну, тот, естественно, и садился выше за столом. Выше – это значит ближе к почетному месту, там, если это, естественно, царский пир, то ближе к царю, ну, или к красному месту, если вот в таких домах. Ивану захотелось занять первое место ради своего происхождения. Того же и Логвин желал ради богатства своего. Видите, значит, оценка уже разная может быть. Это местничество 16 век и в начало 17 века было распространено местничество. Значит, видите, две разные оценки. По старшинству это как было прежде, но и по богатству уже того времени. По причине этого спора и гордыни своей, и такого рода начинания и гордости своей, вина бысть разлучить имя от себе, не помяну, что буреченного Господа. Егда зван будешь и ким на браке, на вечерю, шедь не сяди на преднее место и прочее. И паки, и же хотя и вас болей быти, да будет последний и прочее. И апостолу глаголощу, и же высоко в человецах мерзость есть пред Богом. Ну, тут я думаю, что все цитаты вам известны очень хорошо. Видите, гордыня разыгралась у одного и другого, потому что никто не хотел уступить. А помните, мы с вами говорили и о Феодосии Печерском, и о преподобном Сергии Радонежском, которые следовали постулату. Если кто-то хочет быть выше всех и старее всех, да будет мнее всех. То есть вот будет меньше и, естественно, будет в услужении всем другим. То есть тем самым будет явлена кротость и смирение. Мы видим, что повести уже отражают реалии жизни. Почему? Потому что, когда мы говорили о древнерусской словесности, то есть вплоть до XVI века, или почти до XVI века, то мы можем смело говорить, что в древнерусской словесности создается образ идеального человека. Это прежде всего святой. Если мы говорим о литературе переходного периода, то мы видим, что здесь уже речь идет о тоже, в общем-то, положительном, не идеальном, но положительном. Я не имею в виду, естественно, житие святых. Я имею в виду повести уже, так сказать, наполовину светской, наполовину религиозной. Здесь будет речь идти о благочестивом человеке. То есть человеком, который живет с Богом, но он не достигает святости. Но он благочестивый, и он спасается. Потому что мы с вами говорили, основная тема – это спасение души человека. Если же мы вспомним новое время, 18 век, то о чем речь идет практически во всех произведениях? Идет о чести и о достоинстве человека. Потому что он дворянин, значит, он должен честь и достоинство отстаивать. Если мы вспомним 19 век, а там уже говорится о духовной нищете маленького человека. Смотрите, какая идет градация, да, главных персонажей. Каждое произведение есть фактор своего времени, оно отражает свое время. Но что прежде всего ориентировано на читателя из своего времени. И поэтому в нем и можно, и нужно находить реалии своего, того времени, когда оно было написано. И, соответственно, мы можем и видеть, или наблюдать историю и мысли, и мировоззрения, и вот как происходит циркуляризация сознания, как меняется тип героя и отношение, естественно, литературы к жизни и словесности, но я уже говорю здесь именно литературы, потому что здесь уже проникает вымысел, потому что не все то, о чем говорится, это, так сказать, было на самом деле, потому что мы говорим уже о переходном периоде или о том периоде, который ближе к переходному. скажем, если под конец 16-го, начало 17 века. Так что мы видим, как меняется вот этот основной герой. Идеальный превращается в благочестивого. И здесь мы тоже, в общем, будем видеть или наблюдать, так сказать, вот как раз именно благочестивых людей. Но уже, так сказать, не идеально, хотя максимально приближенным к идеалу. Но проявляется, естественно, попадаются другие люди, потому что в жизни они-то есть, и, соответственно, на фоне вот этого жизненного фона тогда благочестивый человек, он ярче представлен. И по этой причине два мужа рассорились между собой, разлучились, и женам своим приказали до смерти своей не сноситься письменно с друг другом и не видеть друг друга. Ну, а жены подчиняются своим мужьям по домострою, и, стало быть, долгое время они не общались друг с другом. Марфа и Мария. Ну, и еще один момент, на который бы я хотел обратить ваше внимание. Мы с вами уже об этом знаем, но мне нужно сейчас напомнить просто, что древнерусская словесность, а потом, в общем-то, и литература, это есть раскрытие божественного промысла о человеке, судьбе человека. Значит, и тут мы тоже это же самое увидим, что божественный промысел, если люди благочестивы, непременно раскрывается. То есть Господь не оставит своих чад без покровительства, без презрения, и, несомненно, Он их отметит чем-то за их смирение, за доброту, за любовь, за благоверие. И вот по некоторых же летях, якоже последие рекоша, случилось Божьим судом представитесь Ивану и Логвину в один день и в один час. Ну вот, коль они избрали для себя такую судьбу, смотрите, видите, и Божьим судом, вот изволилось. Вот захотели они в ссоре жить, ну вот и награда в кавычках им какая. Женам же Марфе не сведомо быть про Логвинову смерть, а Марии же про Иванову смерть. То есть никто ничего не знал. Ну, интернет тогда не работал, поэтому не могли списаться, да, и сообщить друг другу. И подумала старшая сестра Марфа так о себе. «Пойду, посещу зятя своего Логвина и поклонюсь ему и сестру свою Давижду». Видите, идет не к сестре, а к зятю. По домострою, по чину. Да, и опять же таки, не по ее воле разлучились она. Значит, поклонюсь прежде всего, да, зятю своему. Попрошу прощения. И за мужа, ну и, естественно, и за себя. «Яще будет зять мой призрит на мое смирение, аже почтюся в дому его и пребывати. Аще ли презрит, аже токмо с сестрою си созревся и прощение получивши, восвоясь и возвращуся». Много лет не виделись, естественно, то хотя бы попросить прощения друг у друга. Кто знает, попустит Господь еще увидеться или нет. Но хотя бы, так сказать, вот примириться и друг на другу обиды не иметь. Также и меньшая сестра Мария подумала про себя. «Иду к зятю Ивану, поклонюся ему, сеструся узрю. И аще зять мой приятельствен мне явится, я же от имения своего удоволю его, и так уже, яко и муж мой богатый славен будет по своему достоинству. И так опоидоста сестра к сестре». Ну, тут, я думаю, что все понятно. Да и младшая сестра точно так же подумала, они же ведь сестры. А с другой стороны, в этом-то и есть Божий промысел, да, раскрывается. Сначала в помыслах, а потом и в действиях и поступках двух сестер. Смотрите, младшая тоже. «Пойду поклонюсь». Не просто поклонюсь и не просто попрошу прощения, но и дам и имение много. То есть поделюсь тем богатством, которое у меня есть. Вот вам благоверные жены. И с чистым сердцем идут друг к другу. «И по Божью изволению снедоста на пути Безграда Мурома. И старша каешь до себе». То есть понятно, что вот она одна пошла навстречу друг другу, и другая пошла навстречу друг другу. И где-то под городом Муродом остановились они в пути. Но каждая сама по себе. Но оказалось, что в поле зрения друг друга. Вот они остановились. «Тогда послала меньшая сестра слугу своего, известно испытати, кто есть, кто стал ту. Егда ли будет кая речи жена, то мы вкупе снидимся. Аще ли будет мужеск полк, то мы вдали отидем». Да, то есть если жена, то вместе, чтобы не так страшно было. А если муж, ну, так сказать, отойдем подальше. «И шед слуга ее и воспросил те, кто сим путем грядет. И отвечаше ему, идет вдова к сестре своей». Но вот что мне всегда нравится в древнерусской словесности, вот эта многозначность фразы. Потому что эту фразу можно как одну и другую отнести, правильно? Идет вдова к сестре своей. То есть она как бы сказанная, но не конкретная. Принципиально конкретная по отношению. Вот младшая же пошла старшая, потому что она же не на младшая, она должна первая. Но в принципе можно отнести одну и другую. «И пришед слуга его звести своей госпожи, и госпожа рече, добро ума нама снедисте вкупе. И так осошедшися, поклонившися друг друга, в лицах же своих не познастася, яко беша сестры». То есть, видите, настолько времени много прошло, что они даже не узнали друг друга. «И восхотевшима воспросите има между себе о отечестве и о сродстве своем». И речи больше сестра к Марии: «Госпожа моя, кто ты и откуда еси?» И отвечаша Мария к сестре своей Марфе: «Аз многогрешная, имя ми есть Мария, иду к сестре своей Марфе. Сице же вопроси и Мария, ты, госпожа моя». Видите, как обращается друг к госпожа, да? То есть проявляет смирение друг к другу, так сказать, и уважение, и смирение, и уважение. «Кто и откуда еси, и что тебе есть имя?» И отвеща Марфа к Марии: «Аз же многогрешная Марфа, иду к сестре своей Марии. И так познастася по отечестве, яко сестре беша». То есть вот что они сестры. «Так же и о смерти мужа свою во всем известитеся. И тогда наче между собой лобзанием любезным целоватися, яко обычай им бе». Ну, так сказать, обычай до сих пор остался, да? «И плакались о мужа своих, поскольку», я тут уже сразу перевожу, «поскольку жили не в совете между собою, и по смерти своей не съезжались вместе, и даже никаким писанием не изволили ссылатися». Ну вот, уже немного поплакали по мужьям своим и, естественно, посетовали, что сами они много лет не виделись друг друга, не советовались и немножко успокоились. Естественно, выразили радость Богу и благодарность Богу, что не лишил их совместного пребывания в конце жизни их. И поставили, так сказать, угощение, чтобы и пили, и ели во славу Божию и веселились. Смотрите, пить и есть во славу Божию. Помните, мы с вами разбирали лермонтовское песню про купца Калашникова. «Пир во славу Божию». Пели и веселись во славу Божию. Вот устойчивое выражение, которое присутствует вот в древнерусских повестях. И вот после трапезы на радости уснули, почили. «И в тонком сне явился им ангел Господнен». Смотрите, это очень важный момент. Праведникам, людям праведным, вещи сны являются только, когда это тонкий сон. То есть это еще когда человек не спит, но то, что называется, только задремал. Вот у нас есть такое выражение. Когда он еще слышит звуки жизни, он может даже еще с кем-то даже говорить, но он уже погружается, так сказать, в сон, немножко отрешается, но еще не окончательно прервалась вот связь с реальностью. Вот тонкий сон. Потому что, как мы знаем, вот когда уже во сне, тем снам верить, в общем-то, все святые отцы говорят, что нельзя. Да? А тонкий сон, когда еще ощущается реальность, да, тут могут быть откровения. Во всяком случае, вот можем святым, именно в тонком сне являлись ангелы. Вот, вот здесь тоже ангел Господень. И обращается. Причем, видите, тонкий сон для обеих сестер, оказывается. Обращаясь и в отдельности, здесь подчеркну, и Марфе, и Марии. Но получается, что как бы общий такой. «Господь послал тебе золото ради твоей веры в него». А другой сказал, что, значит, Марфе, что золото Господь посылает. А другой сказал, что серебро посылает Марии. И отдал золото Марфе, а серебро Марии. И приказал из золота сделать крест Господень, а из серебра выковать ковчег для креста. А дальше все это повелел тем людям, которых рано утром они встретят на дороге первыми. Они все это выслушали, видели это все, как бы, так сказать, вот наяву, видели, что ангел взял и вложил каждое золото и серебро в зарукавники. И вот они воспрянули ото сна. Марфа тотчас поведала сестре своей о видении, также и Мария рассказала Марфе. И они вот удостоверили, что видели ангела одновременно. И решили тут же проверить, то есть вот истинность своего сна. И тотчас же нашли Марфа золото, а Мария серебро в своих зарукавниках. Но вы знаете, что такие были рукава с большими заворотами. То есть туда можно было и платок положить, и деньги, и все что угодно. Да, то сохранить. Но сумок не было. Котомки были, да. Сумок у женщин, ну зачем, так сказать, женщине, богатой женщине, сумка при себе. Да, значит, а в зарукавниках можно прятать было что угодно. Можно себе представить, какие были зарукавники, да, эти по объему, сколько можно было там сохранить. Не одну косметичку, наверное, так? Но если этого золота и серебра хватило и на крест, и на ковчег, да? Так что там же немало было. И возрадовались они этому удивительному видению. Особливо же божественному дару. Стало быть, Господь избрал их, не кого-то другого, да? А Господь их приветил, избрал и, собственно, доверил золото и серебро. И пролив слезы от радости, благодарили Бога, думая лишь о том, как исполнить Божие приказание. И вот на следующий день они увидели, что по дороге идут три мужа навстречу им. Монашеская одежда. Подозвали к себе, рассказали о случившемся, что явился ангел, что дал вот золото и серебро, и что надлежит теперь им передать вот эти вот богатства этим трем мужам, монахам, с тем, чтобы те уже выполнили повеленное Богом. То есть сделали из золота крест и из серебра ковчег для него. Мужи эти укрепили в желании Марфу и Марию, поскольку сказали, что они и есть вот те люди, которых они должны были встретиться и которым они должны были передать эти богатства. Ну, собственно, с радостью две сестры и передали золото и серебро. И, ну, коль выполнили то, что вот обетное, с радостью пришли в город Муром, разошлись по своим домам, ну, и стали жить-поживать. Рассказали, естественно, всю эту историю родственникам, ну, а родственники, ну, как всегда, человеческий рассудок, вот мы с вами говорили, ум и разум. Вот Марфа и Мария, они по уму или по разуму поступили? По уму, совершенно верно. Но когда они рассказали все родственникам, родственники стали все это осмысливать по разуму своему и вознегодовали на них и сказали: «Как же вы такое сокровище, особливо же дар Божий, легкомысленно отдали неизвестно кому? Неужели не надеялись найти здесь, в большом многолюдном городе, золотых дел мастеров для устроения Божьего дела?» И так многократно порицали их. Но вот всегда, не каждому ведь открывается божественный промысел. Это ведь тоже нужно, так сказать, понимать. Вот кто-то его видит, осознает, понимает, приемлет. А рассудком его не понять. И кажется даже нелогично и противоестественно, что действительно взяли, отдали каким-то трем неизвестным мужам столь много богатства. А сестры им отвечали: «Явившийся нам во сне и давший нам золото и серебро повелел отдать и сотворить дело Божие. Мы и отдали». То есть мы так, как во сне. И собрали же тогда к ним родственники, и не только родственники, но и многие из городской знати, и бояр, и дворян. Ну, тут уже, естественно, стали все вместе решать. Ну, как же так сестры так опрометчиво поступили. Узнали место, где отдали золото, серебро, и направили туда и слуг, и сами туда пошли. Взяв с собой Марфу и Марию, пришли на то место. И твердо вознамерились, быстро приняв все предосторожности, послать во все стороны, найти, догнать, схватить, вернуть. Ну, как чисто рационально все это нужно сделать. И самое главное, чтобы захватить этих, так сказать, вот старцев, и чтобы они не сумели как-то распорядиться этим золотом, не спустить его. И вот уже все договорились, все это решили, уже хотели было отправляться в разные стороны. И вдруг некие юноши встретили трех иноков, несущих крест Господень, вылитый из золота, и ковчег, выкованный из серебра. И внушил этим юношам искренне ненавистный сатана мысль похитить из рук старцев сокровище, дарованное чудесным образом. И уже хотели окаянные коснуться сокровища. Но старцы сказали им: «Люди, идите, откуда вы пришли». То есть, опять же таки, видите, умысл. Почему? Потому что чем изгоняется враг мира сего? Естественно, крестом животворящим. Но он сам ничего не может сделать. Обязательно должны быть какие-то люди, которые будут выполнять его волю. Вот как божественная воля исполняется через людей, точно так же, так сказать, и князя мира сего. Воля исполняется тоже через людей. Кто кому служит, да, какой человек. Но можно и легко внушить. Вот юношам, понимаете, вот не старцам же, тоже ведь интересно, да, старцы, это значит зрелый умом и разумом, а юноши легкомысленные, значит, они могут выступить против божественной воли, значит, похитить это. И тогда увидели жители города вместе с Марфой и Марией тех шествующих старцев, несущих крест, сами устремились навстречу, чтобы с честью принять все дары. Мнимые же старцы подошли с сестрам и сказали: «Марфа и Мария, уже бы видение ангела, ну, лучше я в переводе буду. Вы, дарованное видение ангелом золото и серебро, отдали нам для сооружения креста Господнего и ковчега. И вот ныне, по вере вашей, а особливо по велениям Божьим, из золота сего животворящий крест Господень сотворен, а из серебра ковчег креста изготовлен. Вот видите, во-первых, божественная воля, а во-вторых, как со смирением выполняет эту божественную волю Марфа и Мария. То есть это должно быть сочетание божественной воли и желания человека. Тогда в совокупности и приведет к желаемому результату. Примите же их себе на спасение и благоденствие, а всему миру на исцеление недугов, умиротворение страстей и на изгнание бесов. Ну вот, собственно, зачем и нужен этот крест Господень. Тогда сродники и все пришедшие с ними для разыскания иноков приступили к ним с вопросом: «А где вы были, отцы святые, откуда пришли сюда?» И отвечали мне мы, иноки: «В Царьграде были». Еще спросили: «Сколь долго вышли старцы из царствующего града, то есть из Константинополя?» Отвечали: «Да то уже третий час пошел, как мы начали путь». Услышав то, изумили все бывшие здесь и стали спросить старцев разделить их трапезу. Но отвечали им старцы: «Не нужны нам яства и питья, а вам да поможет Бог напитать себя во здравие». То есть, что это за старцы такие? Ангелы, совершенно верно. И тогда поняли Марфа и Мария, как и также родственники и начальники града, что ангелы то посланные Богом в образе иноков. И воздали они хвалу Богу, творящему дивные преславные чудеса. После того, как вот обрели они таким чудесным образом злато и серебро, а потом таким же чудесным образом уже крестный ковчег, стали Марфа и Мария думать и советоваться с родичами о том, где им поставить тот святой животворящий крест, дабы молиться ему, в дому ли своем или в какой-либо церкви Господнем. Вот как решить? Действительно сложно. Вроде бы им дано все это, но, наверное, же не только им. То есть вот через них выполняется. Значит, поставить в дому, это значит, другие не смогут молиться, значит, наверное, больше церковь. А кто его знает? А вдруг тогда воля нарушается? Вот как узнать это? «И было им видение, явился им во сне чудотворный крест Господень, и сказал: поставьте меня в святом месте, в соборной церкви честного архистратига Михаила, на погосте, что неподалеку стоит от всех мест, на расстоянии одного поприща». Но поприще – это 1600 метров. А уже мы знаем, что у каждого свое поприще, да? То есть это уже иносказательно. Твой путь в жизни, и он идет этим путем. И обрядовались, естественно, сестры этому видению, потому что не могли они самостоятельно решить, и отправились в путь с усердием, и поставили тот святой животворящий крест Господень пред указанным соборной честной церкви архистратига Михаила и прочих бесплодных небесных сил, что стоит в уезде Муромском, в Унженском стане, на реке Унже, в 25 поприщах пути от города Мурома. И подает тот крест Христовой благодатью всем приходящим к нему с верою исцеление, творя бесчисленные чудеса. И после того стали ли благочестивые сестры Марфа и Мария приходить чудотворному кресту, дающему исцеление? И не только они, но и многое множество людей города Муром обращались к нему за помощью с великою верою. Особливо же страждущие различными болезнями, прикоснувшись к кресту, получали исцеление и, возблагодарив Бога, возвращались в дом свой. Ну, естественно, молва тут же распространилась о том, что крест такой появился вот в Муромском уезде. И прошло тот слух и даже до царствующего града Москвы, достигнув даже самодерцев. И возгорелись верою в тот честной крест сердца их, и целовали они его с радостью себя принимая. И ради сего вошло в обыкновение, что притч церковный с того дня и поныне каждый год приносит крест царствующий град Москву, державным и сияющим благочестие царям и патриархам, и ко всему православному христианству, дабы очистить душу их, отогнать страсти и подать исцеление телу от многих болезней. Вот вам, пожалуйста, такая история. Куда ее поднести? Вот я говорю, что ее нельзя назвать мирской повестью. Ее нельзя, тем паче, назвать бытовой повестью. Это вот как раз вот предание о святынях. Но видите, здесь уже много элементов светскости. Вот как мы с вами говорили, что в XVI веке ум и разум, да, соперничают, и больше, так сказать, рациональное начало. Вот здесь мы видим, что есть и духовное, и рациональное, и борьба между одним и другим проявляется. Но самое главное, в этих повестях остается назидательность. Человек, только проявляя смирение и послушание, будет улавливать Божий промысл о себе и будет его исполнять божественную волю. То есть вот если не было у этих сестер этого вот смирения и послушания, то, наверное, Господь бы и не избрал. Господь читает сердца. Да? Он бы не избрал их для выполнения своей воли.
Вторую заключительную беседу доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, заместителя директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе. Напомню, тема этой беседы – женский образ в древнерусской словесности. –